Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». К чему должен быть готов проповедующий Евангелие благодати?
С благодарностью в наших сердцах откроем Слово Божие, книгу «Деяния апостолов», 13 главу, для того, чтобы рассмотреть стихи с 42 по 52, заключительные стихи 13 главы. Пока вы открываете, я напомню о том, что происходит здесь в контексте. Павел проповедует в Галатии, он проповедовал в Антиохии, Писидийской, в синагоге этого города. И он ясно дал понять своим слушающим, что спасение – это дар благодати. Оно не зарабатывается исполнением закона, как думали многие иудеи. Оно не получается по наследству от религиозных предков. Так тоже иудеи думали в какой-то мере. Павел дал ясно понять, что оправдаться перед Богом можно только через веру в распятого и воскресшего Мессию. И о том, каким результатом привела его проповедь, мы узнаем, прочитав стихи с 42 по 52. Деяния апостолов 13, 42, 52. «При выходе из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и, противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедал нам Господь: я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались, прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию, а ученики исполнились радости и Духа Святого». Как известно, каждый из нас, каждый христианин имеет очень ясное, определенное поручение от Бога. Какое поручение? Проповедовать Евангелие словом и делом. С данным поручением сопряжена определенная опасность и даже несколько опасностей. Наиболее распространенной опасностью является стыд. Стыд и лень. Люди не благовествуют просто потому, что стыдятся быть осмеянными, быть как-то неправильно понятыми, и поэтому они не благовествуют. Или не благовествуют, потому что просто ленятся. Они смотрят на грешника, понимают, надо бы ему сейчас Евангелие рассказать, но я уже столько рассказывал, никто не обратился, что-то мне не хочется сегодня. Стыд и лень мешает нам благовествовать Слово Божие. Помните, апостол Павел писал: «Горе мне, если я не благовествую». 1 Коринфянам 9:16. Это что значит? Это значит, что Бог применит к нам отцовское наказание, отцовское воспитывающее наказание, если мы откажемся возвещать Его славное Евангелие. Вот такая опасность связана с этим поручением проповедовать Слово Божие. Но даже если вы преодолеете эту опасность и действительно станете активно и верно возвещать Евангелие словом и делом всем окружающим, вас поджидают еще несколько опасностей. Какие? Ну, например, вы благовествуете, вы видите, что человек интересуется тем, что вы рассказываете, так сильно интересуется, необычно интересуется, и вам кажется, что, ну, наверное, он уверовал. Мы склонны воспринимать интерес к слову за обращение. А когда этот интерес сменяется противлением с его стороны, может возникнуть отчаяние, лишающее радости, энтузиазма в служении, и после чего наши руки быстро опускаются, и благовестник умолкает. А если Господь пошлет успех в вашем благовестии, в вашей проповеди, опять опасность, гордыня. И опасность возникает записывать на свой счет все эти достижения, забывая о предвечном Божьем плане спасения, который просто осуществился через нас. Хорошо, преодолели мы гордыню, исправились с ней и сохраняем себя Божьей благодатью в состоянии смирения. И здесь опять опасность, еще одна. Как только вы проповедуете, и это имеет успех, чем больше успех Бог дает вам в проповеди слова, тем более активно против вас начинает действовать сатана. И темные силы возбуждают негативное отношение к вам, злословие, или даже гонение, или даже вражду. И цель это этих негативных действий – заставить умолкнуть проповедника слова. Сколько опасностей! Воистину, размышляя над этим, говоришь: «Господи, и кто способен к сему?» Это действительно очень важное поручение у нас от Бога, очень ответственное поручение от Бога, которое наполнено таким огромным количеством опасностей. Получается, что человек совершенно не готовый правильно воспринимать последствия своего служения, постоянно находится в зоне риска. Задумайтесь, не осуществляются ли эти, не повторяются ли эти ошибки в вашей жизни. Может быть, вы благовествовали первое время, обратившись ко Христу, не увидели значимых результатов, тех больших результатов, которых вы ожидали. Может, вы занимались душепопечением в церкви, с таким энтузиазмом начали, а реальность оказалась более суровой, чем вы могли себе представлять. И поэтому вы отчаялись, и поэтому вы стали унывать. Это чаще происходит. Или реже, Господь послал вам успех, и поэтому вы возгордились где-то в своем сердце и оказались на грани падения, или уже близки к падению, или вы уже упали даже. Нам, друзья, необходимо быть готовыми к различным результатам своего служения, к различным последствиям своего служения. Об этом необходимо учить, об этом необходимо говорить. К сожалению, когда я начинал служение, мне об этом мало говорили. Я скажу, почти ничего не знал. У нас был такой, знаете, энтузиазм. Вообще это были 90-е годы. Такой энтузиазм был в церквах. Появилась возможность благовествовать. И мы шли, проповедовали, раздавали пригласительные. Просто вешаешь на клубе объявление, фломастером написанное, и полный зал собирается. Ничего не нужно было делать особо. Это было обычно. Практически... Я не помню, чтобы я приезжал в какой-то город, вот здесь в области, и для того, чтобы проповедовать Евангелие, и был зал пустой. Всегда собирались полные залы желающих слушать Слово Божие. Вот такое удивительное время было. И такие удивительные возможности Господь давал. И мы знали, что нужно благовествовать, но не совсем понимали, какие результаты могут быть этого, какие последствия могут быть этого. И, честно говоря, многие из нас были не готовы правильно реагировать на различные последствия проповеди Евангелия. Нам нужно быть готовым для того, чтобы все это встретить правильно. И давайте начнем эту подготовку сегодня. В этой проповеди у нас есть возможность хорошо подготовиться к различным результатам проповеди Евангелия. Во-первых, проповедующий Евангелие благодати должен быть готов правильно воспринять интерес к Слову Божьему. Правильно воспринять интерес к Слову. Стих 42-43. «При выходе из иудейской синагоги язычники просили говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи, чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою. которые, беседуя с ним, убеждали их пребывать в благодати Божьей. Итак, Павел произнес проповедь в синагоге Антиохии Писидийской в Галатии, и это вызвало большой, я бы сказал, огромный интерес у слушателей. Равнодушных там не было. И когда служба в синагоге закончилась, собравшиеся стали расходиться, апостола Павла просили говорить о том же в следующую субботу. Ну, известно, что в синагогах собирались три раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Но на неделе собрания были небольшими, незначительными, потому что из-за занятости далеко не все могли их посещать. А вот в день покоя, в субботу, собиралась вся община. И поэтому Павла просили в следующую субботу прийти в синагогу и говорить то же самое, ту же проповедь о распятом и воскресшем Мессии. Интерес к проповеди Евангелия был настолько велик, что иудеи и чтители Бога, то есть язычники, согласившиеся с иудаизмом, окружили Павла и Варнаву и шли с ними по улице, продолжая беседу. И Павел и Варнава убеждали их пребывать в благодати Божьей. То есть не искать спасения через Моисея, через закон, через дела, а искать спасения только через Иисуса Христа. Согласитесь, удивительное событие. Они выходят после проповеди, толпа их окружает, и они идут по улице и беседуют, и проповедь продолжается. Это невероятный интерес к проповеди. У вас есть такой интерес к проповеди? Согласитесь, такое бывает нечасто. Не часто встретишь людей, которые сами желают говорить с тобой о спасении. Они задают вопросы, они интересуются, они хотят детали все понять. У них есть энтузиазм, у них есть желание, они вас не отпускают. Они идут с вами по улице, продолжают разговор. И вот здесь как раз нас и поджидает опасность. Понимаете, какая опасность? Это опасность воспринять интерес к доктринам благодати за подлинное обращение. Когда мы проповедуем, мы не видим никакого интереса, правда, со стороны людей? И вдруг, если кто-то откликается интересом, да еще таким активным, нам начинает казаться, ну, этого, наверное, зацепило, это вот уже верующий, это уже почти или обращенный, или скоро обратится, это необычный человек. Мы думаем, значит, он обращен, значит, благодать действует в его жизни. Но между интересом и подлинным обращением нельзя ставить знак равенства. Один из моих знакомых здесь в церкви и ваших, наверное, знакомых, он посещал служение церкви, наверное, около 10 лет. И оставил все вредные привычки, табакокурение, алкоголь не употреблял. И достаточно неплохим мужем был. Вот я занимаюсь с людьми, которые называют себя верующими, многие хуже мужья, чем он. Намного хуже. Я говорю, если бы ты где-то в другой церкви, ты, может быть, уже бы там пресвитером был, наверное, не знаю. Но он не говорил, что он христианин. И ходил на служение. Я говорю, я спросил у него, а почему вы приходите? Он говорит, интересно. Интересно, послушай, вот интересно рассказывать какие-то необычные вещи. Интересно. И этот интерес приводил его регулярно почти на все служения, почти 10 лет. Что случилось потом? Интерес закончился, и этого человека больше нет. Как и многих других. Друзья, нельзя путать интерес к Слову Божьему за обращение. Нельзя эти вещи подменять. Хотя Павел и Варнава покинули синагогу в окружении интересующейся толпы, через неделю им пришлось узнать, что иудеи сменили свой интерес на крайне враждебное отношение. Дабы просто вам избежать вот таких ненужных разочарований, ненужных таких моментов, которые лишают вдохновения в проповеди Слова Божия, которые просто убивают вас. Не путайте интерес с обращением. Не спешите радоваться, даже когда человек усердно интересуется евангельской истиной. Помните, интерес к слову – это еще не признак спасения. Ну, понятно, что если человек равнодушен к истинам Писания, он точно неверующий. Но если он интересуется истинами Писания, это еще не значит, что он уже верующий. Вы помните притчу о сеятеле? Иисус Христос предупреждал учеников. Он говорил, каменистая почва – Это человек, который слушает слово с радостью, принимает, у него энтузиазм, он интересуется, задает вопросы. И кажется, ну вот добрая почва, вот верующий, но нет. Приходят испытания, скорби, гонения, и все это приводит к тому, что человек теряет интерес к евангельской истине. Это Матфея 13 глава. Тернистая почва. Опять человек, который внимательно слушает, задает вопросы, интересуется, но нет у него испытаний, скорбей, у него просто обычная жизнь. Покупка, продажа одного, другого гасят интерес к слову. Кстати, я, когда благовествую людям и призываю их покаяться, все задают мне очень часто один и тот же вопрос. А как же работа? То есть они почему-то думают, что если прийти ко Христу, нужно больше не работать. Я помню, благовествовал пожилой женщине долгое время. И она приходила в церковь, но ходить, говорит, регулярно не могу, по трем причинам. Первая причина – у меня пожилой муж, я должна за ним следить. Вторая причина – у меня газовое оборудование не в порядке, я должна следить за тем, чтобы оно не сломалось, там котел не потух. И третья причина – у меня огород. Сейчас прошло время, муж ее умер. Огород она продала, а внуки поставили ей современное газовое оборудование. Но ее нет в церкви. Но у нее был очень большой интерес. Она прочитала всю мою библиотеку. С большим уважением относилась ко мне и к церкви. И у нее был такой энтузиазм, и это можно было воспринять за обращение. Но она оказалась самой настоящей тернистой почвой. Друзья, если не хотите себя просто убивать, не путайте интерес к слову с обращением. Да, без интереса не может быть обращения, это ясно, но одного интереса недостаточно. Нужна еще и жизнь, которая подтверждается стабильным духовным ростом и следованием за Господом. Будьте готовы, что многие проявят интерес к библейской истине, и несмотря на то, что они проявят интерес, они не станут настоящими учениками. Второе, к чему должны быть готовы. Проповедующий Евангелие благодати должен быть готов правильно воспринять противление слову. Противление слову. Стих 44-47. «В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия, и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Итак, неделя пролетела. Что же дальше с этим произошло в этой синагоге? Что же случилось с этими людьми, которые интересовались? Как поведет себя Павел? Вот что случилось. Через неделю после произнесения проповеди, в следующую субботу, почти весь город собрался слушать Слово Божие. Некоторые считают, что Лука здесь обобщает или преувеличивает, но я не думаю, что это так. Известно, что когда знаменитые ораторы приходили в какой-нибудь город, не было у людей развлечений, телевидения, интернета, не было таких современных каких-то радостей, которыми сегодня люди заняты. Поэтому, когда приходил какой-то оратор и говорил что-то новое, то из-за любопытства люди с удовольствием собирались послушать, что же такое он рассказывает новое. И, видимо, весть о проповеди Павла облетела весь город, и к следующую субботу действительно многие, почти все жители города собрались послушать Павла. Конечно, в синагоге они поместиться не могли, поэтому, наверное, собрались вокруг синагоги, где-то на улице. И Павел стал проповедовать им Слово Господне. Представьте себе огромную, многотысячную толпу, которая собралась вокруг синагоги, проявляя интерес к проповеди Павла. Но иудеи, лидеры синагоги, были недовольны этим обстоятельством. Как точно отмечает Лука, увидев огромную толпу, у них возникло какое чувство? Зависть. Они загорелись завистью. Дзелос, зависть, буквально означает ревность, сильное чувство горечи, зависти по отношению к кому-либо. Лидерам синагоги стало крайне неприятно от того, что к ним на службу никогда не приходило столько народа, а сейчас к какому-то приезжему учителю собрался целый город. Поэтому они, противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Они просто не дали ему проповедовать. Перебивали, кричали и сорвали его проповедь, в конце концов. Антилегу, противоречие, говорить против, вопреки. Басфемео, злословие, богохульствовать, хулить, оскорблять. Наверное, они богохульствовали в том смысле, что они что-то плохое говорили о Мессии, о Боге-Сыне. И это есть богохульство, здесь Лука определяет. Именно таким словом. Друзья, люди враждуют против благословенных проповедников слова не потому, что они не согласны с их богословием. И хотя иудеи были не согласны, да, с тем, что учит Павел. Но здесь интересно, Лука отмечает, они стали враждовать против Павла и Варнавы не от того, что не соглашались с их вестью о распятом и воскресшем Мессии, а совсем по другой причине, по какой? Они просто завидовали их успеху, успеху их проповеди. Вам должно быть ясно, вы должны ясно понимать, если Господь пошлет вам успех в деле проповеди Слова Божьего, вам, вашей церкви, этот успех непременно вызовет противодействие, вражду со стороны завистников. Итак, иудеи срывают выступление Павла, не дают ему говорить, перебивают, противоречат, богохульствуют, не позволяют закончить проповедь. И в ответ на это Павел и Варнава действуют следующим образом. Они сказали иудеям: «Вам первым должно быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедал Господь: я положил тебе во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Хотя весть о распятом Мессии в первую очередь предназначалась иудеям, их противление побудило Павла и Варнаву отвернуться от богоизбранного народа и обратиться к язычникам. Подтверждая такой поворот словами из книги пророка Исаии, 49:6, здесь Павел Исаию цитирует: «Миссионеры подчеркивают правильность, законность своего решения». В 6 стихе 49 главы Бог говорит Мессии, обращаясь как бы к Мессии, о том, что Он предназначен быть светом для спасения язычников по всей земле. Удивительный замысел Бога. Евреи, которые знают о Боге, Творце, о Создателе, которые с детства слышат Слово, отвергают проповедь Павла, а язычники принимают Слово Божие. И это совсем не исключение. Очень часто так делает Господь, чтобы показать нам, что спасение – это дар благодати. Это не то, что человек может достичь своими усилиями. Очень часто Бог берет на наших глазах самого такого религиозного, казалось бы, или нравственного и правильного человека, который, казалось бы, интересуется, и который, казалось бы, должен стать прекрасным христианином, и показывает нам, на наших глазах делает то, что этот человек отвергает Слово Божие. Ученики Иисуса Христа, они это увидели. У них на глазах это все произошло. Помните, когда молодой, богатый юноша подошел к Иисусу Христу, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Марк 10, глава, стих 17. Самый лучший человек пришел и упал на колени, и, казалось бы, он должен принять спасение и покаяние, и веру, обратиться. И ученики были уверены, что более достойного человека нет. Понимаете, почему они так считали? Ну, во-первых, молодой богач, он обратился к истинному пастырю. Это было очень трудно обратиться к Иисусу, стать перед Ним на колени. Это было очень трудно. Во-первых, было много пастырей, фарисеев, там, книжников, и все это были лжепастыри. И религиозные вожди в Иерусалиме, все это были лжепастыри. Только один был истинный пастырь фактически тогда. Ну, если так говорить о людях, которые имели большое влияние. И очень трудно было обратиться к Иисусу Христу, потому что вокруг Него дьявол через этих лжепастырей создал огромную стену клеветы. И они говорили, что он рожден от прелюбодейной связи, и они говорили, что он лжет о себе, что он творит чудеса силой сатаны. И самые ужасные вещи говорили о Иисусе Христе. И поэтому вот преодолеть эту стену клеветы было очень трудно. И он казалось бы, абсолютно ее преодолел и пришел, казалось бы, в смирении и стал на колени. Это был очень сильный шаг. И также этот молодой человек отличался внешним благочестием. Как сказано в Писании, он никогда не вступал в греховные прелюбодейные связи, он никогда не воровал, он никогда никого не убивал, не давал в суде ложных показаний, никогда никого не грабил. И также этот молодой человек, стоящий на коленях перед Иисусом Христом, имел все внешние подтверждения своей праведности. Он был молодой, здоровый, богатый. И евреи верили, что если человек здоровый, сильный, богатый, это значит, он праведный, и Бог благословил его, видимым образом вознаградил за эту праведность. Они так верили. Поэтому перед учениками Иисуса стоял лучший представитель рода человеческого. И также этот человек рисковал, идя на встречу с Иисусом. Лука говорит, что он был начальником синагоги, занимал высокий пост, и фарисеи, узнав о том, что он идет к их врагу на консультацию и стоит перед ними на коленях, они, конечно же, отстранили бы его от этого поста. Он рискует потерять свое высокое положение. И в-пятых, он спрашивает, как обрести вечную жизнь. Вам часто люди к вам подходят и спрашивают, как обрести вечную жизнь? Миллионы грешников по всей земле вообще не задумываются над этим вопросом. Я недавно встретил знакомого, который потерял своего брата. Не так давно его брат умер. И я стал ему благовествовать и задал вопрос, куда ты попадешь после этой жизни, в рай или в ад? Он говорит, а мне абсолютно все равно, вообще все равно. Я работаю таксистом, и вот это моя жизнь, моя машина. У меня сын родился. Абсолютно все равно ему. И этому молодому человеку было абсолютно не все равно. И Господь сказал ему, ну хорошо, пойди продай все, что имеешь, и следуй за мной. Этот юноша отошел с печалью, потому что любил свои деньги гораздо больше, чем Бога. Ученики Иисуса наблюдали за всем этим, слышали комментарии Иисуса, и они написано, ужаснулись, Марк говорит. Ужаснулись, изумились и говорили между собой, кто же может спастись. Вот так бывает, вот так делает Бог. Вот человек, казалось бы, самый лучший, который только должен быть в церкви, который должен служить Богу, этот человек остается за дверями спасения. Для чего? Для того, чтобы мы поняли, что спасение недостижимо человеческими усилиями. Спасение недостижимо человеческими усилиями. И когда вы благовествуете Евангелие, то Бог допускает так, что противятся Слову, или вы душепопечением в церкви занимаетесь, противятся Слову именно те люди, которые, казалось бы, должны его первыми воспринять. Бог делает так. И если вы не готовы к этому, если вы не знаете об этом, то, конечно же, вы очень сильное потрясение испытаете, и вы отчаетесь, и дьяволу удастся выбить вас из дела служения и дела проповеди Слова Господнего. К этим всем вещам нужно быть готовым. Третье, о чем мы будем говорить. Проповедующий Евангелие благодати должен быть готов правильно воспринять успех Слова. Стих 48-49. Несмотря на отвержение со стороны иудеев, Господь все-таки послал Павлу и Варнаве успех, связанный с обращением не иудеев, а язычников. Стих 48-49. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Это большой-большой успех. Несмотря на поверхностный интерес, несмотря на противодействие иудеев, которые не дали закончить проповедь, которые, казалось бы, первыми должны принять эту проповедь, но они противились, несмотря на все это, язычники, те, о которых подумать было сложнее всего, именно они уверовали, здесь сказано. И 48 стих – это одно из самых убедительных свидетельств Писания Нового Завета о том, что спасающая вера является следствием предвечного избрания, предуставления Господнего. И уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Этот стих ясно говорит о предопределении к спасению. Но основной смысл этого стиха в данном контексте не в этом. Основной смысл этого стиха в другом, вот в чем. В предопределение иудеи верили. Верили в предвечное избрание, но считали избранными исключительно себя, свой народ. И тут ошеломляющая идея у Луки представлена, что, оказывается, язычники являются также людьми, которые предопределены к спасению. Здесь идея ошеломляющая, что вообще предопределенность к спасению не зависит от национальности. К спасению могут быть предопределены кто-то из иудеев, а кто-то нет. Павел спасен, остальные другие противятся. К спасению могут быть предопределены кто-то из язычников, когда иудеи противятся. Спасение зависит не от нации, не от генетической связи с Авраамом. Спасение зависит не от исполнения дел закона. Спасение в первую очередь зависит от того, предуставлен человек к вечной жизни или нет. И, конечно же, иудеи злились на Павла за то, что он учил, будто язычники даром по благодати через веру могут обрести все привилегии и спасения, хотя они не обрезаны, не соблюдали все законы, всю свою жизнь и заповеди. Вот здесь контраст. Евреи злятся, завидуют, пылают зависти, а язычники радуются, восхваляют слово Господне. И в этом уже видно, что Бог превозносит верующих язычников над неверующими иудеями. Хотя иудеи всегда свысока смотрели на язычников и считали их людьми второго сорта. И успех проповеди Павла не ограничился только Антиохией, как сказано в 49 стихе, но слово Господне распространилось по всей стране, по всей той местности. Как если Господь пошлет успех вам в проповеди слова Господнего, в душепопечении, в любой работе, в созидании церкви, будьте готовы к тому, чтобы принять его со смирением. Будьте готовы к тому, что спасающую весть примут, но не те люди, на кого вы могли рассчитывать. Ни иудеи, ни богатый юноша. Ее примут язычники. Хорошим учеником становится не тот порой, кто кажется нам первоначально таким перспективным и таким интересующимся. Действуя таким образом, Господь еще раз привлекает наше внимание к тому, что первопричина спасения не человек, а Бог, его предвечное предопределение. Проповедуйте Евангелие всем, мы не знаем, кто избран. Но не пытайтесь по внешним симпатиям или антипатиям выявить, кто скорее примет Слово Божие, а кто отвергнет. Ошибетесь. Не нужно смотреть на людей таким проницательным взглядом и думать, вот вижу огонек избрания в сердце этого, а вот здесь что-то пустота и холод. На земле нет ни одного человека, который имел бы такую способность. Ну, некоторые говорят, конечно, что у них есть какие-то откровения от Бога, правда, они и доктрине избрания противятся одновременно. Это как-то помогает. Но, в общем-то, нет ни одного человека, который мог бы что-то предвидеть. Мы просто проповедуем всем. И Бог спасает тех. И пока человек не спасен, никаких признаков того, что он избран, внешних нельзя определить. Никаких, никак не поймешь. Никак. Поэтому проповедуйте Евангелие всем. Если Бог пошлет успех, примите этот успех со смирением. И что должно стать основанием смирения? Основанием смирения должно стать следующее. Это не ваше мастерство привело его к обращению. Он обратился вследствие того, что изначально в Божьем замысле был предуставлен к вечной жизни. Это помогает смиряться нам. То есть люди спасаются не потому, что мы такие умные и такие убедительные проповедники, и такие грамотные и образованные. Люди спасаются от простого Евангелия, потому что Бог предопределил их к спасению. Это помогает нам смиряться. Если не получится так, если отвергнете эту доктрину, тогда будете приписывать успех спасения себе, тогда ваша гордыня будет расти, следовательно, ваша жизнь и служение будет разрушаться. И последнее, четвертое, о чем мы скажем сегодня. Проповедующий Евангелие благодати должен быть готов правильно воспринять гонение за слово. Стих 50-52. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию, а ученики исполнились радости и Духа Святого. наступает теперь гонение за слово. Такие контрасты, обратите внимание, у Павла, да? Только интересуются, потом противятся, потом принимают, потом гонение. Сколько разных видов реакции на проповедь слова, и ко всему этому нужно быть готовым. Итак, завидуя успешному распространению евангельской вести, иудеи использовали свои рычаги влияния во властных структурах, чтобы начать гонение против Павла и Варнавы. Понимаете, как действовали гонители? Дело в том, что в те времена вокруг синагог, как правило, собиралось много богатых, влиятельных женщин, жен различных высокопоставленных чиновников, самых значимых людей своего города. Они посещали синагоги. В синагогах было много почтенных, влиятельных женщин. Почему? Ну, разные причины здесь. Во-первых, их высокое положение давало им много свободного времени для размышлений о религии, о спасении. Во-вторых, иудаизм выглядел гораздо более рациональным, более разумным по сравнению с языческими религиями. Иудеи часто высмеивали язычников. И их обряды и были, и остаются очень часто откровенно глупыми, и смешными, и примитивными. Ну, как мы сегодня относимся к современным суевериям? Ну, это смешно, правда? Человек не может там пройти, если черная кошка пробежала, и что такое. Это просто глупо. Вот так, приблизительно таким же образом, иудеи высмеивали глупость языческой религии, подчеркивая, что она иррациональна. И, конечно же, люди это видели. Также иудаизм давал более разумное объяснение происхождения мира, смысла жизни человека. И еще иудаизм, он учил правильному взгляду на семью. В языческих семьях мужья могли вести прелюбодейный образ жизни и вели его, и женщины устали от этого. А иудаизм проповедовал все-таки определенную верность семье и там были высокие все-таки моральные атрибуты. И все вот это вместе взятое привлекало женщин к иудаизму. Они очень сильно интересовались иудаизмом, посещали синагоги, с большим почтением относились к раввинам, к начальникам синагоги, ко всему этому руководству. И лидеры антиохийской синагоги воспользовались этим. У них были хорошие отношения с этими влиятельными женщинами. Женщины, видимо, могли, как вы знаете, женщины, поговорить со своими мужьями, как они иногда они могут. Хотя в те времена у них не было таких возможностей, как сегодня, потому что достаточно общество отличалось. И все-таки мужская власть была очень строгой и даже в какой-то мере деспотичной. Но все же женщины смогли надавить каким-то образом на своих мужей, на властных мужей, на представителей властных структур, которые инициировали гонение против Павла и Варнавы. И хотя эти мужи, представители властей, обладали властью в своем городе и смогли выгнать Павла и Варнаву, но их властные полномочия ограничивались этой территорией. Поэтому апостолы, миссионеры отрясли прах от своих ног и пошли благовествовать дальше в том регионе, и уже эти мужья, этих властных женщин не могли иметь над ними какой-то власти и запретить им. Итак, Павла и Варнаву выгнали из города. Вот каким образом их выгнали из города, и, как я уже сказал, миссионеры отряхнули прах от своих ног, что было очень понятно иудеям, и выглядело для них крайне оскорбительно, потому что так иудеи поступали по отношению к язычникам. А теперь миссионеры, благовестники Евангелия поступили по отношению к иудеям, показывая, что они в грехах остаются из-за того, что не принимают распятого воскресшего Мессию. И с уходом Павла и Варнавы дело Божие не остановилось, ученики исполнились радости и Духа Святого. Если проповедовать Евангелие становится небезопасно, призовите враждующих против вас к покаянию и покиньте опасное место или общество. Вот сколько трудностей, вот к чему нас ожидает, если мы служим Господу, вот к чему нам необходимо быть готовыми в деле благовестия. Проповедуя Евангелие, друзья, не путайте интерес к слову с обращением. Иногда мы, к сожалению, иногда путаем, иногда даже крестим таких людей. Мы несовершенные люди, но нам нужно бодрствовать и помнить о том, что интерес еще не означает спасение. Вполне возможно, что интересующие словом сегодня, завтра станут противиться вам и вашему учению. А примут вашу проповедь совсем не те, на кого вы рассчитывали, не иудеи, а язычники. Станут хорошими учениками не те, на кого возлагали немалые надежды. Интересующиеся словом могут противиться, враждовать, а потом, объединившись с влиятельными людьми, начать гонение против вас. Ко всему этому следует быть готовыми, чтобы не опускать руки в деле благовестия в случае неуспеха и не терять смирение в случае успеха. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!